Если мешаю, могу сесть в сторонке. Нет уж, буркнул Суваев. Садись, раз пришел. Сейчас остальные подтянутся.
Кто остальные?
Зислис поднял брови. Без всякой задней мысли брошенное слово «заговорщики» неожиданно как нельзя точнее подошло к ситуации.
«Увидишь!»
Суваев умел быть кратким. Пожав плечами, Зислис уселся рядом с фломастером и наугад набрал код на сервисном пульте. Не прошло и двух минут, как прилетел уставленный тарелками поднос. Кто-то на вахте камбус-модуля старался сейчас для всех. Для всех, кто не на вахте. В любом из десятков разбросанных по всей Волге баров можно было вот так же прийти, сесть за столик, набрать код и всласть пообедать. Или надуться пиво. Зислис сначала думал, что шальная волжская братья из завсегдатаев Меркурия навеки обоснуется в подобных местах, и на вахту их под стволом бласта не загонишь. Дудки? Таинство единения с кораблем манило всех. От Ромки Савельева с его капитанским допуском до новосаратовского дурачка Фарита с нулем на ладони. Какую работу выполнял Фарит на вахте, Зислис до сих пор не понимал, но корабль эту безгрешную душу не отвергал, принимал наравне со всеми. Что-то в этом было глубинное, затрагивающее самое начало человеческого сознания. Даже бывшие бандиты на вахте не просто растворялись в безграничном естестве инопланетного крейсера. Они работали, вдыхали жизнь в бортовые системы, во все, сколько их есть. Если бы Зислис никогда не влезал в биоскафандр, он бы ни почем не поверил. Но он на себе знал. Ворочить послушной мощью на вахте — неизмеримо более захватывающая штука, чем просто висеть, оцепенев в виртуальном мире корабельной сети. Чувство долга или любые другие моральные принципы здесь ни при чем. Сроду не имелось у волжских бандитов никаких моральных принципов. Просто вахта на Волге сродни сексу или спиртному. Притягательно и не надоедает, если не злоупотреблять. А злоупотреблять не позволял капитан. Хотя не всем это на корабле нравилось. Вскоре пришла Юлька Отчаянная и Яна Шепеленко. Зислис, признаться, не ожидал их увидеть. Девушки молча уселись за стол, кивнув Зислису. И вдруг Зислис начал догадываться. Суваев — старший офицер-аналитик. Фломастер — старший канонир. Юлька — старший пилот. Яна — старший информатик. А сам Зислис — старший навигатор. Не хватало только капитана. Высшая каста. Пятерка старших офицеров высшего ранга. Вообще-то на Волге было еще двое из старших — Прокудин и Мустяца, транспортник и сервис-инженер. Но эти двое рангом все же пониже, по важности выполняемых задач. «Ну, сквозь зубы», — сказал Суваев. «Слушайте». «Точно заговор», — подумал Зислис, приготовившись внимать. Он даже об еде временно позабыл. «Помните, я говорил, что Рома что-то от нас скрывает?» Действительно, Суваев пару раз намекал, что уважаемый капитан не все выкладывает своим офицерам. Не то чтобы Ромке не доверяли, просто чувствовалось, на него что-то давит, а делиться он почему-то не хочет. В общем, дела такие. Я решил пошарить в информатеке насчет влияния биоскафандров на человеческий организм. Первое. Я выяснил, что раздела влияния на человеческий организм просто не существует. В принципе. Существует только раздел влияния на живые организмы. Причем не уточняется, белковые ли. Раздел закрыт. Для доступа требуется индекс не ниже капитанского. «Вот оно что», — понял Зислис. «Это Паша взялся бунт экипажа с невысоким доступом предотвращать. Ню-ню». После первого и единственного пока боя капитан Савельев своей капитанской волей резко ограничил число вахт. Без объяснений. В рубках и дежурках, рассчитанных на десяток другой операторов, теперь дежурил только один. Лишь для того, чтобы поддерживать корабль в боевом, рабочем и жилом состоянии. Понятно, что лихой волжский люд только посмеялся с такого приказа. Никто из директората или молодчиков, вроде плотного, и не подумал подчиниться. Биоскафандры притягивали людей не хуже, чем валерьянка котов. Но вдруг выяснилось, что корабль верен капитану и не подключает больше одного скафандра к системе. На Ромку попытались шумно наехать, но корабельные роботы живо утихомирили особо ретивых. Попробовали наехать на управление роботами, но фломастер открыто заявил, что он и его канониры, в основном народ из патруля, уважающий фломастера еще со времен до нашествия инопланетян, держат сторону капитана. А когда попытались наехать и на канониров тоже, пошла срабатывать превентивная блокировка и прочая шустрая машинерия корабля. В общем, бунтарей мигом водворили в закрытый сектор, дали прочухано хорошей дозой слезогонки и оставили поразмыслить. Уже на следующий день бунтари дали слово больше не поднимать шум. Живо установили очередность вахт, и все вроде бы успокоились. Краем уха Зисли слышал, что очередность вахт была поставлена некорректно, дабы те, кто посильнее, получали доступ к биоскафандрам почаще, но корабль мгновенно выправил этот перекос, как раньше, ничуть не церемонясь. А поскольку практически все бандиты почему-то были отобраны кораблем в один и тот же транспортный сектор, то и разбираться им чаще приходилось промеж собой, а значит, вчерашние старатели и работяги избежали назойливого внимания с их стороны. Свободные от вахты отирались в кабачках, пили пиво, затевали драки и мелкие разборки, но опять же в основном между собой.